Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
В своем знаменитом романе «Ильф и Петров», роман «12 стульев», мы встречаем среди череды вот этих вот второстепенных персонажей, мы встречаем удивительный персонаж, которого зовут голубой воришка Альхин. «Ильф и Петров» описывают его следующим образом. «Завхоз второго старсобеса был застенчивый ворюга. Все существо его протестовало против краж, но не красть он не мог». Он крал, и ему было стыдно. Крал он постоянно, постоянно стыдился, и поэтому его хорошо бритые щечки всегда горели румянцем смущения, стыдливости, застенчивости и конфуза. Завхоза звали Александром Яковлевичем, а жену его Александра Яковлевной. Он звал ее Сашкин, она звала его Альхин. Свет не видывал еще такого голубого воришки, как Александр Яковлевич. И вот это чувство стыда, когда Альхин постоянно ворует, постоянно крадет, ему стыдно, но не красть он не может, и он продолжает красть, и ему все равно стыдно. Оно очень знакомо большому количеству верующих. Потому что мы знаем, что мы должны рассказывать о Христе, мы знаем, что мы должны делиться нашей верой. Нам стыдно от того, что мы не делимся нашей верой, но мы все равно ничего не делаем по этому поводу. И да, чувство вины является не единственным мотивирующим фактором, который, по идее, должен подталкивать нас к тому, чтобы мы рассказывали о том, во что мы верим. Есть чувство свершения, есть чувство определенной гордости, когда я могу пригласить моего неверующего друга в церковь, и все увидят, какой я духовный человек. Но среди всех этих мотивирующих факторов зачастую чувство вины является самым определяющим. В бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите, что обычно побуждает вас говорить о своей вере с теми, кто окружает вас. Что побуждает вас рассказывать им о том, во что вы верите? И если ответ «ничего», то никто не будет подглядывать. Просто напишите, что меня ничего не побуждает, поэтому я не говорю о Христе. И проблема как раз в том, что вот это чувство вины, оно не работает. Чувство вины не подталкивает нас к тому, чтобы рассказывать о Христе. Нам стыдно, что мы этого не делаем, но мы все равно этого не делаем. Мы не рассказываем окружающим о Христе, и нам от этого стыдно. Мы не хотим вообще поднимать тему Бога в разговоре с людьми, с которыми мы сталкиваемся регулярно, и нам от этого тоже стыдно. Наконец, даже тогда, когда мы начинаем говорить о нашей вере, нам стыдно, потому что мы поднимаем тему, о которой вроде бы не принято говорить, и мы рассказываем об этом людям, но стыдимся, стесняемся этого рассказа, и вновь ничего не происходит. И при всем при этом наши родные, близкие, друзья, знакомые так и не знают о том, как обрести спасение, как обрести прощение грехов, как начать жить заново, как получить смысл жизни. Нам стыдно, и мы все равно ничего не делаем. И иногда мы оправдываем себя тем, что говорим о том, что Господь является тем, кто спасает, Господь является тем, кто приводит людей ко Христу, поэтому мне не нужно особо говорить с людьми об этом. Но Божья суверенная власть не только обязывает нас говорить о Христе, она подталкивает нас. Она мотивирует нас к тому, чтобы преодолевать вызовы, с которыми мы сталкиваемся сегодня. А сегодня мы сталкиваемся с удивительными вызовами, с которыми, возможно, церковь не сталкивалась на протяжении всей своей истории. Во-первых, у нас нет чувства новизны. То, что было у ранней церкви, например, в 17 главе «Деяния апостолов», когда Лука описывает проповедь Павла в Ареопаге, он говорит о том, что афиняне очень любили послушать что-то новое. И в начале 90-х годов, после крушения Советского Союза, когда появилась возможность рассказывать о Боге, многие хотели услышать о нем. Почему? Потому что это было что-то новое. Это было что-то неизвестное ранее. Но прошло время, и это больше не является чем-то новым. Новизна исчезла, и нам трудно сейчас говорить о Христе, потому что многие наши друзья, многие, кто окружает нас, думают, что они знают все, что им нужно знать о Боге, при этом не зная ничего. И они не хотят слышать об этом. Новизны нет. Но нет также и другого преимущества, которое было у церкви на протяжении тысячелетий. Преимущество – это определенное духовное наследие. Когда раньше мы начинали говорить о Боге, мы говорили с людьми, которые были взращены в воскресной школе, они ходили каждое воскресенье в церковь, они слышали проповедь, они были пропитаны вот этим христианским наследием, и, соответственно, когда они слышали о Христе, слышали о сути и смысле христианской веры, и верю, им было очень легко принять ее, потому что, наконец-то, им становилось понятно все то, с чем они сталкивались на протяжении всей своей жизни. Но сегодня у нас нет этого преимущества. Подавляющее большинство людей, с которыми мы говорим, это люди, которые не знают о Христе ничего, и при этом они думают, что они знают все. У нас нет этого преимущества духовного наследия. Да, нам сложно говорить о Христе. Но тем не менее, люди вокруг нас хотят слышать о Нем. Если задуматься, то все люди, что окружают нас, находятся в определенном духовном поиске. И если посмотреть просто на полки книжных магазинов, мы увидим с вами, какое большое пространство занимает именно духовная литература или литература, посвященная духовному поиску, включая эзотерику. Это говорит о том, что люди открыты, они хотят слышать об этом. И нам нужно только понять, как в этих новых условиях, в этих новых вызовах говорить с ними о Христе. Мы начнем говорить о семи ролях. И первая роль, которой мы коснемся с вами сегодня, это роль посланника. Принимая на себя призвание посланника, мы отдаем себе отчет в том, что совершенно не способны обратить кого-либо в веру. А потому мы вверяем судьбу наших родных, близких, друзей в руки Бога. Мы начинаем с отношений именно с Ним. Начинается все не с наших отношений с людьми, которые окружают нас. Начинается все с наших отношений именно с Богом. И именно об этом мы прочитаем сегодня во второй главе, во втором послании к Коринфянам, в пятой главе. «Почтение Господа и Слово Его». Давайте встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот отрывок. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы. Я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхваливать себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у вас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Если кто-то полагает, что мы не в своем уме, то мы стали такими для Бога. Если же мы рассуждаем здраво, то это для вас. Любовь Христа движет нами. Потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов, и Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Отец наш Бог, мы приходим к Тебе, и мы умоляем Тебя. Наполни наши сердца уверенностью в том, как Ты работаешь в сердцах тех, кто окружает нас. Дай нам, Господь, доверять Тебе, дай нам молиться за тех, кто рядом с нами, дай нам, Господь, переживать о них, дай нам делиться спасительной вестью с каждым, с кем мы разговариваем. Во имя Твое Святое мы молимся, во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как я уже сказал, на протяжении этих ближайших 7 недель мы будем рассматривать 7 ролей, которые мы играем, когда мы разговариваем с людьми. Потому что на самом деле, если задуматься, есть большая разница, когда вы разговариваете с кем-то, кто был в церкви уже много раз, а если сравнивать это, например, с беседой с вашим коллегой, который в церкви ни разу не был, который не знает даже, что такое Библия. Разница огромная, поэтому, когда мы общаемся с людьми, мы общаемся с ними по-разному, в зависимости от того, в каком контексте, в какой беседе мы находимся. Первая роль, о которой мы будем говорить с вами сегодня, это роль посланника. Посланник доверяет друзей Богу в молитве. Мы начинаем с наших отношений с Богом. На следующей неделе мы поговорим с вами о плотнике, потому что плотник помогает разглядеть, помогает рассмотреть правдоподобность веры. увидеть, что на самом деле вера правдоподобная и помогает это сделать своим друзьям. Потом мы поговорим с вами про переводчика, который показывает отражение веры в культуре. Обратимся с вами к первооткрывателю, который задает вопросы своим друзьям для того, чтобы понять, во что они верят. Поговорим о проводнике, который раскрывает суть веры человеку, готовому доверить свою жизнь Богу. Поговорим о паромщике, который наводит мосты и помогает ответить на вопросы, убирая преткновение у человека к Богу. И закончим преподавателем или наставником, человеком, который помогает сделать первые шаги в вере. На протяжении этого времени мы будем говорить как раз про эти разные роли, которые мы играем, рассказывая людям о том, во что мы верим. И нам нужно начать с того, что изменить наше представление о том, что такое успешное благовестие. Проблема подобной серии проповедей, проблема подобного рода курсов заключается в том, что когда люди слышат о них, во-первых, никто не хочет говорить о благовестии, потому что, опять-таки, мы не рассказываем о Христе, и нам от этого стыдно, но мы все равно не рассказываем о Христе, за исключением одного, двух, трех людей, у которых есть дар благовестника, которые говорят о Христе всегда, люди каются, и они достают всю остальную церковь. Потому что они постоянно приходят и говорят: подождите, но я же буквально сегодня по дороге на работе в электричке встал и сказал: братья и сестры, покайтесь. И половина электрички покаялась. И ты смотришь на этого человека и думаешь: друг, откуда ты? Откуда ты такой? А человек не может понять, почему все остальные не встают в электричке и не говорят те же самые слова. А все остальные просто боятся, что их в этот момент упакуют в психиатрическую лечебницу. Поэтому, когда мы говорим с вами о благовестии, нам важно понять, что вот эта серия проповедей и вообще курс по благовестию не является курсом, где вы узнаете какое-то секретное знание о том, каким образом сманипулировать своими друзьями так, чтобы они покаялись, пришли в церковь и приняли крещение. Речь идет не об этом. Потому что мы часто думаем о том, что успешное благовестие заключается именно в этом. Успешное благовестие заключается в определенной промывке мозгов, когда мы таким образом рассказываем нашим друзьям о вере, что они обязательно каются. Но посмотрите, апостол Павел говорит не об этом. Апостол Павел, который был чрезвычайно успешен в основании новых церквей в регионах, где никогда до этого не было никакой веры, этот человек говорит о том, что его роль, его цель заключается не в том, чтобы обратить людей, не в этом. Он говорит: итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Мы стараемся убедить других. Успешное благовестие заключается не в том, что люди обязательно покаются. Успешное благовестие заключается в том, что в силе Духа Святого мы берем на себя инициативу, чтобы рассказывать другим о том, как они могут испытать Божью любовь и прощение, оставляя при этом результаты Богу. Мы берем инициативу на себя, мы рассказываем об этом, мы делимся этим, мы стараемся убедить в силе Духа Святого, но результаты всегда в руках Бога. Мы оставляем их в руках Бога. И если мы поменяем наше отношение к благовестию, если мы начнем с того, что успешное благовестие заключается именно в этом, в том, чтобы говорить, а не в том, чтобы обращать, говорить нам будет намного проще. Посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Ведь рассказ о том, во что я верю, должен исходить из самой глубины моего сердца. Тогда в нем появляется, можете себе записать, непреложная цель, неувядающая любовь, неудержимое стремление и незыблемая сила. Тогда в нем появляются эти вещи. Итак, зная, что такое страх перед Господом, мы стараемся убедить других. Богу же хорошо известно, каковы мы. И я надеюсь, что мы также хорошо известны и вашей совести. Мы не пытаемся расхвалить себя перед вами, но вы можете смело хвалиться нами, чтобы у нас было что ответить тем, которые хвалятся чем-то показным, а не тем, что в сердце. Если кто-то полагает, что мы не в своем уме, то мы стали такими для Бога. Если же мы рассуждаем здраво, это для вас. Любовь Христа подталкивает нас к тому, чтобы мы говорили о Боге. Благоговейный страх перед Богом подталкивает нас к тому, чтобы мы говорили о Боге, чтобы мы рассказывали о Нем. И вот этот рассказ является нашей целью. И сразу апостол Павел говорит о том, что у нас есть непреложная цель – рассказать другим о Христе. Мы пытаемся, стараемся убедить других о Христе. Вот это наша цель. Мы не пытаемся выслужиться перед Богом. Мы не пытаемся выслужиться перед другими верующими. Мы не пытаемся заработать хорошую репутацию в обществе. Мы не про это. Мы стараемся рассказать о Христе. Это наша цель. Единственная цель, к которой мы стремимся. Потому что тогда, когда у нас появляется вот эта цель, тогда мы начинаем совсем по-другому смотреть на себя. Наша самооценка. Можете себе записать. Наша самооценка тогда находится в Боге. Богу хорошо известно, каковы мы. Павел говорит о том, что то, как я смотрю на себя, зависит не от того, как на меня смотрят другие люди, зависит не от того, как на меня смотрит общество в целом, зависит не от того, как на меня смотрят люди в церкви. Моя самооценка зависит от единственного, единственного, кто знает мое сердце лучше, чем я сам знаю свое сердце. Моя самооценка в Боге. Моя самооценка в отношениях с Ним. Он видит мою искренность, Он знает мое сердце, и все зависит от Него и только от Него. И тогда, когда наша самооценка в Господе помогает, появляется смелость в общении с другими верующими, смелость хвалиться нами. Благодаря тому, что в жизни Павла столь крепкий фундамент, у него есть смелость в том, как он общается с другими верующими. Просто задумайтесь о том, насколько удивительное утверждение Павла. Он говорит, вы можете хвалиться нами. Почему он говорит, что вы можете хвалиться нами? Потому что он знает, что моя совесть чиста перед Богом. Я не играю в какие-то политические игры в церкви. Я не играю в какие-то политические игры, пытаясь заслужить популярность, пытаясь заслужить репутацию. Я не делаю этого. У меня есть только одна цель. Только одна. Рассказать людям о Христе и ничего более. И тогда появляется смелость в общении с другими верующими, потому что мы понимаем, что здесь нет интриг, здесь нет какой-то подковерной борьбы, которая неминуемо появляется всегда в закрытой общине. Этого нет. У него есть смелость в общении с другими верующими. И у него есть свобода от чужого мнения. Свобода от мнения людей, которые окружают его. Свобода от того, что люди подумают, когда он рассказывает им о Христе. И мы не должны забывать о том, что весть Христа – была скандальной. Для древнего общества, для античного общества идея Бога, который погиб на кресте, была скандальной. Представьте просто себе на мгновение, что кто-то начинает проповедовать вам, для того, чтобы лучше понять, как воспринималась эта весть в древнем обществе. Представьте себе на мгновение, что кто-то начинает проповедовать вам Бога, который пришел в Среднюю Азию, который стал нищим скитальцем Средней Азии, который потом попытался нелегально переехать в Россию в контейнере, погиб в этом контейнере из-за выхлопных газов. И вот теперь люди говорят о том, что ты знаешь, а вот этот вот нищий скиталец на самом деле, который пытался пробраться в Россию, на самом деле этот человек является Мессией, он является Богом. Вы слушаете это, вы думаете, нет. Этот человек является неудачником. Этот человек является неудачником. Ему не повезло. Ему не повезло в жизни. Все, больше ничем этот человек не является. Весть Христа была еще более скандальной для древнего мира. Бог, который появляется где-то на окраинах Римской империи, Бога, которого распинают на кресте, самая позорная смерть в Римской империи, и Бога, который воскрес из мертвых, Павел, ты серьезно? Это безумие. Это безумие проповедовать это. Павел говорит, мне все равно. Мне все равно, что думают люди. Мне все равно, если они думают, что я безумный. Мне все равно, если они думают, что я сумасшедший. Я все равно буду это делать, потому что мы не в своем уме для Бога. Для Бога. И сегодня мы можем не переживать об этом. Мы можем не переживать о том, что люди думают о нас, считая нас немножко странными, потому что, во-первых, люди все равно будут думать о том, что мы немножко странные. Мы не сможем скрыть, что мы верующие целиком и полностью. Они все равно будут думать о том, что мы немножко странные. Во-вторых, давайте откровенно. В большом городе все немножко странные. Все люди, которые окружают нас, немножко странные. У всех людей есть какие-то прибамбахи. У всех. у каждого. Поэтому мы можем не стесняться этого. Мы можем не стесняться того, как нас воспринимают. Именно об этом пишет Павел. Он говорит о том, что благодаря тому, что моя самооценка в Боге, я могу не переживать, теперь я свободен, теперь от чужого мнения, я могу провозглашать Христа, и это является моей целью. Это является моей целью. Есть такая русская пословица. За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Нам кажется иногда, что в благовестии есть вещи, которые как бы противоречат друг другу. Но на самом деле нет. На самом деле в благовестии мы гонимся за двумя зайцами, и мы можем поймать обоих зайцев одновременно. Потому что причины, почему мы делимся нашей верой, мы любимы Богом, поэтому мы делимся своей верой, чтобы, во-первых, можете себе записать, прославить Бога, а во-вторых, помочь другим увидеть любовь Бога. Это наша цель. Производное благовестие, к чему благовестие приводит, рассказывая людям о своей вере, мы одновременно поклоняемся Богу и одновременно проявляем любовь по отношению к ним. Мы проявляем любовь по отношению к Богу, и мы проявляем любовь по отношению к ним. Благовестие, обе эти вещи возможны тогда, когда у нас есть вот эта непреложная цель. Рассказать другим людям о Христе, рассказать другим людям о том, во что мы верим. Если быть предельно честным, почему мы говорим о Боге? Стремимся ли мы к тому, чтобы заработать хорошую репутацию среди других верующих, репутацию духовного человека? Жаждем ли мы того, чтобы окружающие воспринимали нас как людей глубоких, духовных? Положа руку на сердце, что действительно является нашей целью? Что действительно является нашей целью? Иллюзионист Пен Жилет из шоу «Пен и Теллер» является, наверное, одним из самых известных фокусников сегодня в мире. И шоу это очень-очень популярное. У них была телевизионная передача, свое телевизионное шоу, где они приглашали как раз новых иллюзионистов, новых фокусников для того, чтобы те показывали свои фокусы, давая таким образом им возможность выбиться в люди. Очень-очень популярное шоу. И при этом Теллер является не только известным иллюзионистом, не только публичной личностью, которая снимается в сериалах, которая снимается в фильмах. Он также является человеком, который очень далек от Бога. Он не верит в Бога. И он говорит об этом практически постоянно. Он постоянно говорит о том, что я не верю в Бога. И вот однажды после одного из его шоу к нему подошел человек, один из поклонников этого шоу, Пенна Теллера. Теллер говорит, что я видел его раньше, он часто-часто приходит на наше представление. И этот человек после представления подошел к Теллеру и сказал: «Я молюсь за вас. Я знаю, что вы не верите в Бога, но я молюсь за вас». Он протянул ему Новый Завет с псалтырем для того, чтобы у того осталось что-то в руках. Как вы думаете, какова была реакция Теллера после этого? В своем видеоблоге Пен Теллер говорит: «Вы знаете, что я всегда говорил, что я не уважаю тех, кто не пытается обратить свою веру. Если вы верите, что есть рай и ад, и что люди могут попасть в ад, либо не получить вечной жизни, или что бы то ни было, а вы не говорите им о том, во что вы верите, просто потому, что вы будете чувствовать себя неуютно. Насколько нужно ненавидеть человека, чтобы не пытаться обратить его в свою веру? Насколько нужно ненавидеть человека, чтобы, веруя, что есть вечная жизнь, так и не рассказать ему о ней? Если я без тени сомнения верю в то, что прямо сейчас на вас едет грузовик, а вы в это не верите, а машина становится все ближе и ближе, в какой-то момент мне придется просто грубо оттолкнуть вас, чтобы спасти вам жизнь, потому что это самое важное». Это говорит неверующий человек. Это говорит человек, который далек от Христа. Это говорит человек, который далек от Христа, о том, кто пытается обратить его в свою веру. И он говорит о том, что если вы верите, вы должны пытаться это сделать. Вы должны пытаться это сделать. Потому что в этом проявление любви. Посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Любовь Христа. Мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. Любовь – это не просто чувство. Любовь – это действие. Это активное стремление привнести в жизнь другого максимальное благо. Она подразумевает участие в жизни другого человека. Не бесплодную жалость, но желание послужить нужным ближнего. И каждый из нас, каждый, вне зависимости от того, где мы находимся на нашем духовном пути, вне зависимости от того, идем ли мы к Богу, являемся ли мы сейчас теми, кто может сказать, что он с Богом, или теми, кто бежит от Бога, нуждой любого человека является прощение грехов. Любого человека. Потому что мы все понимаем, что мы наломали дров в жизни. И нуждой любого человека является получение второго шанса, чтобы начать все сначала. И нуждой любого человека является проявление любви Бога, почувствовать любовь Бога в его жизни, ощутить его присутствие. И нуждой любого человека является перемена в жизненных целях. Знаете, в знаменитом фильме «Джентльмены удачи», фильме, который по странному стечению обстоятельств почему-то считается новогодним фильмом в нашей стране. У нас вообще как-то в стране очень странная подборка новогодних фильмов. Просто попробуйте как-нибудь объяснить человеку, какие у нас новогодние фильмы и почему мы смотрим их в Новый год. Вот «Джентльмены удачи» — это один из них. Вот в этом фильме Евгений Леонов, который играет одновременно и рецидивиста-доцента, и заведующего детским садом Евгения Ивановича Трошкина, который изображает из себя рецидивиста-доцента, в какой-то момент он произносит знаменитые слова. «Ты вор, джентльмен удачи. Украл, выпил в тюрьму. Украл, выпил в тюрьму. Романтика». И мы не замечаем, что эти же самые слова описывают жизнь подавляющего большинства из нас. Получил образование, начал работать, взял ипотеку, закрыл ипотеку, умер. Романтика. Все. И вся жизнь сводится вот к этому. Получил образование, получил работу, взял ипотеку, закрыл ипотеку, умер. Все. И большинство просто не задумывается об этих вещах, потому что мы не хотим думать о том, что в нашей жизни нет какой-то цели, мы не хотим думать о том, что в ней нет какой-то ценности, но нужда каждого из нас как раз вот в этой перемене, нужда каждого из нас как раз в том, чтобы мы увидели эту перемену в жизни. И рассказ о нашей вере тем, кто нас окружает, это высшее проявление любви к ним. Это высшее проявление любви к ним. Вот только помним ли мы об этом? Воспринимаем ли мы такого рода разговоры в контексте любви или же смотрим на них как на религиозную пропаганду? Стесняемся ли мы нашей веры, потому что боимся, что будем выглядеть как неумелые продавцы религиозных услуг? Как люди, которые просто пытаются продать свою церковь вместо того, чтобы показать Христа? Сэмюэл Тревор Фрэнсис был лондонским купцом, который, будучи подростком, обратился к Богу, и это изменило его жизнь. Когда ему было 15 лет, он пришел для того, чтобы утопиться. Он встал на одном из мостов в Лондоне, и глядя на воду, которая несется у него под ногами, он вдруг почувствовал присутствие Бога. И это изменило его жизнь. Это изменило его жизнь раз и навсегда. Он был достаточно успешным бизнесменом, но на протяжении всей своей жизни он вспоминал этот момент, вспоминал то, как Господь спас его. Он написал один из гимнов, который люди поют по сей день в церквях по всему миру. Гимн этот «Сколь глубока любовь Христа». «Сколь глубока любовь Христа, неизмеримо, бесконечно, свободолюбиво, широка, могучую волною укутала она меня подо мною, надо мною. Вокруг меня везде течет любовь Христа, ведет меня, хранит меня, к покою славному небес зовет меня». Представьте себе, что строки эти пишет не только успешный бизнесмен, но 15-летний мальчик, который хотел покончить жизнь самоубийством, который на протяжении всей своей жизни возвращается к этому новому смыслу, который был обретен во Христе, в любви Христа. Его жизнь изменилась. Он получил то, что ему было нужно больше всего. Он получил то, что больше всего нужно любому человеку, который нас окружает. Когда мы рассказываем людям об этом, мы делимся с ними самым важным в их жизни. Посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Любовь Христа движет нами. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа, так как через нас людьми говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом на безгрешного. Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Дословно Павел пишет, безгрешный стал грехом, чтобы мы стали праведными перед Богом. Безгрешный стал грехом, чтобы мы стали праведными перед Богом. Он использует очень интересный образ. Когда он говорит о том, что любовь Христа движет нами, он описывает то чувство, которое испытывает человек, когда он оказывается в океане или в море. Когда ты вдруг чувствуешь, что ты больше не управляешь собой, но океанская волна несет тебя вперед, она обволакивает тебя, она укутывает тебя, она окружает тебя, она несет тебя вперед. Она. И Павел пишет именно об этом. Он говорит, что любовь Христа вот таким образом обволакивает нас, таким образом укутывает нас, таким образом несет нас вперед. Это не наши чувства, это не наши действия. Мы ведомы, мы несемся вперед за этим. За этой любовью Христа это неудержимое стремление. Потому что любовь Христа напоминает нам о цене этой страсти. Бог примирил с собой. Бог примирил с собой, потому что Христос безгрешный стал грехом. Бог примирил с собой ценой жизни Христа. Любовь Христа напоминает нам о том, что это не просто слова. Напоминает нам о той цене, которую заплатил Господь. Она направляет нас к тем, за кого умер Христос. Она направляет нас к тем, кто больше всего нуждается в том, чтобы рассказать этим людям о том, что Господь безмерно сильно любит их. Она назидает нас, раскрывая нам наше призвание. Мы представители Бога на земле. Мы являемся Его консульскими работниками в посольстве небес. Если хотите, мы представляем здесь небеса. Мы принадлежим небесам, и мы рассказываем о небесах тем, кто нас окружает. Понимание верховной власти Бога, Его могущества и любви должно приводить к желанию рассказывать о Нем. Оно должно подталкивать нас к тому, чтобы мы все больше и больше и больше говорили о Нем. Движимы ли мы этой любовью Христа? Потому что ранняя церковь была движима именно этим. Раннюю церковь было не остановить. Ранняя церковь понимала эту власть Бога. Она понимала, что Бог властен даже над смертью. Бог воскресил Христа. Их было не удержать. Слово «мученик» изначально означало просто свидетель. Но было так много христиан, которые свидетельствовали в судах по всей Римской империи о том, что они принадлежат Христу, свидетельствовали перед угрозой гибели, свидетельствовали перед тем, что их убьют, что постепенно слово «свидетель» стало означать слово «мученик», тот, кто принимает муки за Христа. Их было не удержать, потому что они ощущали любовь, потому что они были движимы этой любовью. Движимы ли мы сегодня любовью Христа? Движимы ли мы ею? Помним ли мы о ней, размышляем ли о том, какую цену заплатил за наше спасение Господь? Объемлет ли нас эта страсть Христа? Обволакивает ли она так, как обволакивает океанская волна? Несет ли она нас за собой к тем, кто еще не слышал о Христе, кто еще не знает Его? Один из ведущих богословов 20 века Джеймс Пакер в своем классическом труде об избрании и благовестии напоминает, что Божья суверенная власть, проявляемая в том, что именно Он избирает, кого спасти, а кого нет, на самом деле не противоречит нашим усилиям благовестия. Наоборот, наше понимание величия Бога подталкивает нас к тому, чтобы быть активнее и смелее в провозглашении Евангелия. Пакер пишет, нам стоит помнить о том, что наша ответственность провозглашать спасение, но нам также не стоит забывать о том, что спасает Бог. Именно Бог подводит мужчин и женщин к крепкому Евангелию. Бог обращает их в веру. Наш труд благовестника является тем инструментом, что Бог использует для этих целей. Но спасительная сила не является инструментом. Она в руке у того, кто использует нас как свои орудия. Мы сможем избежать ошибок, лишь позволив нашему знанию Божьей власти управлять тем, как мы планируем, как молимся и как трудимся. Поскольку там, где мы полагаемся осознанно на Бога, мы не будем полагаться на себя. Там, где мы полагаемся осознанно на Бога, мы не будем полагаться на себя. Посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Любовь Христа движет нами, потому что мы убеждены в том, что раз один умер за всех, то значит все умерли. Он умер за всех ради того, чтобы те, кто живет, жили уже не для себя, но для того, кто умер за них и был воскрешен. То есть Бог через Христа примирил с собой мир, не вменяя людям их грехов. И Он поручил нам возвещать весть об этом примирении. Итак, мы представители Христа. Так как через нас людьми говорит Бог, поэтому мы умоляем вас от имени Христа, примиритесь с Богом. На безгрешного Бог возложил вину за грех людей, чтобы в нем мы стали праведными перед Богом. Мы рассказываем о Христе, полагаясь не на себя, полагаясь не на свое красноречие, не на свою способность убедить кого-то, потому что, если вы еще не поняли этого, мы не можем убедить людей абсолютно ни в чем. Мы полагаемся не на себя. И тогда, когда мы принимаем то, что мы полагаемся не на себя, мы можем побороть наши страхи. А страхи эти есть у каждого из нас. А что, если у меня не будет ответов на вопросы? Что, если я начну говорить о вере, а мне начнут задавать вопросы, на которые у меня нет ответов? А что, если надо мной будут смеяться? А что, если меня отвергнут? Ведь мы же все боимся, что нас отвергнут. Мы же все боимся, что нас будут считать странными и с нами не будут больше общаться. А что, если? А что, если моим рассказом о Боге я кого-то обижу? Что, если? Но тогда, когда мы напоминаем себе, что мы говорим не о себе, и мы провозглашаем не себя. И полагаемся мы не на себя, полагаемся мы на силу Духа Святого, что есть в нас. Мы напоминаем себе о том, что этот Дух Святой подготавливает нас, Он взращивает нас, Он дает нам постепенно, шаг за шагом, все больше и больше ответов. Он подводит к разговору меня, Он подводит меня к беседе. И в этой беседе Он даст мне необходимые слова. Присутствием Своим Он успокаивает меня. Своим присутствием Бог успокаивает меня, и все это. Все это не от меня, все это от Бога. Растем ли мы сегодня духовно? Опираемся ли мы на силу Духа Святого, когда рассказываем о Христе? Напоминаем ли мы о Его присутствии в нашей жизни, когда делимся с другими тем, во что мы верим? Или мы полагаемся только на себя и только на свое красноречие, и только на свою способность убедить других людей? Потому что если так, мы будем разочарованы. Раз за разом мы будем разочарованы. Посланник понимает, что любовь Христа к разговору о Христе его побуждает. Мы настолько привыкли к этому, что до конца не понимаем, насколько наше спасение от начала до конца зависит только исключительно от Христа. Наше спасение от начала до конца зависит только исключительно от Христа, потому что мы полагаемся на Его совершенную жизнь. У каждого из нас есть ошибки в жизни. Каждый из нас не прожил совершенную жизнь. Каждый из нас не прожил ту идеальную жизнь, которую мы должны были бы, по идее, прожить. Мы полагаемся на Его жизнь. И как бы мы ни храбрились, какой бы мы фасад ни выстраивали благочестивой жизни, мы знаем о наших ошибках. Мы знаем о том голосе обвинителя, который шепчет нам, напоминает нам, а ты не изменился, а ты такой же. В твоей жизни ничего не изменилось, ты все еще такой же, но голос этот был бессилен перед Христом. Христос, говоря о нем, незадолго до своей смерти, говорит, у него нет ничего против меня. У него нет ничего против меня, потому что Христос прожил совершенную жизнь. И мы полагаемся не на свои заслуги, мы полагаемся на эту совершенную жизнь. И платой за наши грехи была смерть. Духовное отлучение от Бога. Духовное отлучение от Бога, которое заслуживает ада. Нам кажется, что несоразмерная цена, которую мы должны платить за наши грехи, за наши ошибки. Ведь в конце концов, наши ошибки не такие суровые, но если задуматься, то в корне каждого из наших грехов и каждая из наших ошибок лежит наше желание жить по-своему, жить по своим правилам, жить так, как я хочу жить. Так что же в этом противоестественного? Если Бог отправляет нас в единственное место на земле, где Бога нет. Единственное место в мире, где Бога нет. И говорит о том, что ты хочешь жить по своим правилам, живи вечность. Без меня. Паду. Мы не могли заплатить за эти грехи. Мы не могли заплатить за свои ошибки. Христос умирает на кресте вместо нас, и мы не можем воскреснуть из мертвых. Но Христос первый воскресает из мертвых. Наше спасение от начала до конца зависит исключительно от Христа. Но если наше спасение зависит исключительно от Христа, то неужели спасение тех, кто окружает нас, зависит от кого-то другого? Зависит от нашего красноречия, от нашей способности убеждать, от нашей способности провозглашать? Нет. Спасение тех, кто окружает нас, зависит только от Бога. От начала и до конца оно зависит только от Него. И если вы сегодня в первый раз в церкви, если вы случайно зашли сюда, можете ли вы вспомнить момент в вашей жизни, когда бы вы обратились к Богу и приняли Его прощение грехов, смысл жизни, саму жизнь вечную? Если нет, не уходите сегодня без того, чтобы обратиться к Богу, для того, чтобы обратиться к Нему, просить у Него прощения за ваши грехи и обрести этот шанс на новую жизнь. Посланник понимает, что именно любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Ведь рассказ о том, во что я верю, должен исходить из самой глубины моего сердца. Тогда в нем появляется непреложная цель, неувядающая любовь, неудержимое стремление и незыблемая сила. Тогда появляется незыблемая сила. Продолжая размышлять о том, как сделать рассказ о нашей вере неотъемлемой частью нашей жизни, в следующий раз мы поговорим о том, почему нашим друзьям так сложно задуматься о нашей вере. И мы попробуем ответить на вопрос, как сделать рассказ о моей вере более правдоподобным. Как сделать рассказ о моей вере более правдоподобным? Когда мы говорим с вами о том, что мотивирует нас, о том, что движет нами, мы не должны позволять недостаточной мотивации или плохой мотивации в нашей жизни позволять плохой мотивации в нашей жизни делать нас молчаливыми в рассказе о Боге. Потому что мы несовершенны, мы не идеальны. И наша мотивация не будет совершенной и не будет идеальной. В послании филиппийцам апостол Павел напоминает нам как раз о том, что хорошее дело плохой мотивации не испортишь. Они руководствуются любовью, понимая, что я помещен сюда, чтобы защищать радостную весть, тогда как первые возвещают Христа из эгоистичных побуждений, неискренне желая доставить мне здесь в заключении больше трудностей. Но что же, ложные или искренние побуждения ими руководят? Главное, что они говорят о Христе, и я рад этому. На радио джаз есть лозунг, который меня веселит каждый раз, когда я его слышу. Во-первых, лозунг «Радио джаз» почему-то произносится по-английски. Я не знаю, почему. Я не понимаю, откуда это провинциальное стремление, чтобы лозунг произносился по-английски. Во-вторых, лозунг «Радио джаз» — «Радио джаз». Радио для совершенных людей. И всякий раз, когда я слышу лозунг, что это радио для совершенных людей, я думаю, ребята, у вас замечательная музыка, я очень люблю вас слушать. Но мне хочется переключить радиостанцию, потому что я несовершенный человек. Потому что я далек от идеала, я далек от совершенства. Радио джаз. Радио для совершенных людей. Евангелие – это не для совершенных людей. Мы рассказываем Евангелие не потому, что у нас совершенная идеальная мотивация, нет. Мы рассказываем Евангелие, потому что мы любимы Богом. И нам никогда не стоит об этом забывать. Нам никогда не стоит забывать о том, что когда мы рассказываем людям о Христе, мы будем сталкиваться с трудностями. В 13 главе Евангелия от Матфея Иисус рассказывает притчу о сеятеле. Очень простая притча, которая говорит о том, что сеятель вышел сеять семена, и одно семя упало на каменистую почву, другое семя упало среди терней, погибло и одно, и другое семя. И только одно семечко, которое падает на плодородную почву, только оно проросло, только одно, но оно дало небывалый урожай. И притча это напоминает нам о том, что мы будем сталкиваться с трудностями тогда, когда мы будем рассказывать людям о Христе. Некоторые наши слова будут падать на каменистые сердца, которые не будут их воспринимать. Некоторые наши сердца будут падать на почву, которая вроде бы воспринимает, вроде бы люди понимают, о чем говорится, но потом житейские какие-то стремления, желания, цели гасят эти желания. Нам нужно помнить об этом. Мы знаем, что наш рассказ о Христе не всегда будет успешен. Мы будем сталкиваться с безразличием, мы будем сталкиваться с непониманием, мы будем сталкиваться с антагонизмом. Это нормально, это естественно. Мы не должны думать о том, что наш рассказ будет без проблем. Христос объясняет нам. Объясняет нам все эти трудности, с которыми мы столкнемся. Но в то же самое время, в Деянии апостолов, мы читаем с вами, что после проповеди Петра 5000 человек покаялось в один день. Мы читаем в конце второй главы Деяний апостолов о том, что Господь прилагал спасаемых к церкви каждый день. И это должно быть нашим ожиданием. Всякий раз, когда мы открываем рот, всякий раз, когда мы говорим о Христе, всякий раз, когда мы провозглашаем спасение, всякий раз мы должны ожидать, что Бог будет работать. Что Бог будет работать. Потому что мы полагаемся же не на себя. Мы полагаемся же не на себя. И поэтому мы должны ожидать, что Бог будет работать. И мы должны смотреть на людей так, как смотрит на людей Христос. Потому что мы привыкли делить людей на тех, кто близок к спасению, и тех, кто очень далек от спасения. А если спасает Бог, то нет человека, который далек от спасения. Нет человека, который не мог бы покаяться прямо сейчас, в эту минуту. Нет ни одного. Потому что Бог изменяет сердца людей, и Бог пробуждает сердца людей. И любой человек, как бы нам ни казалось, он далек от Христа, может обратиться к Нему и может доверить Ему свою жизнь. Любой человек, абсолютно любой человек. И нам нужно приучить себя к тому, чтобы таким образом смотреть на людей, таким образом воспринимать их. Выберите для себя группу. 2 человека, 5 человек. Ваши родные, ваши близкие, ваши знакомые, ваши соседи, ваши друзья. Начните молиться о них. Начните молиться о них каждый день. Просите Бога, чтобы Он открыл их сердца. Потому что если притча о сеятеле учит нас чему-то, то она учит в том числе и тому, что почва может меняться. Почва может меняться. И Бог может пробуждать сердца людей. Начните молиться об этом. Начните молиться о том, чтобы Господь предоставил вам возможности для того, чтобы начать с ними говорить. Начните вот с этих отношений с Богом. Начните молиться регулярно. Постоянно за тех, кто еще не знает Христа. Макс Телл в своей статье «Быть посланником Христа» в сборнике «Божья любовь движет нами» пишет о всеобъемлющем влиянии Евангелия на жизнь христианина. В частности, он говорит, в конце концов, посланники Христа мотивированы Евангелием. Они смотрят на людей глазами радостной вести. Они улавливают глобальную работу Божьего Евангелия в мире. Они понимают свою роль как представители благой вести, и они укоренены в истине Евангелия, в Христовом спасительном труде, в Его смерти и в Его воскресении. Потому что посланник понимает, что любовь Христа к рассказу о Христе его побуждает. Давайте помолимся. Всемогущий Господь, мы славим Тебя за то, что Ты дал нам это служение, рассказывать людям о Тебе. Мы славим Тебя за то, что Ты дал нам эту привилегию. Мы славим Тебя за то, что Ты используешь нас. Ты используешь наши неказистые слова. Ты используешь нашу запинающуюся логику. Ты используешь, Господь, когда у нас нет ответов. Ты используешь нас. Мы славим Тебя за это. И я прошу Тебя, дай каждому из нас сейчас вспомнить о людях, за которых мы могли бы молиться. О людях, за которых мы могли бы молиться каждый день, прося Тебя, чтобы Ты дал нам возможность рассказать им о Тебе. Благослови нас, Господь, такой верностью. Я прошу Тебя за тех, кто еще не знает Тебя. За тех, кто есть в этом зале, кто еще не знает Тебя. Дай им сейчас, Господь, смелости прийти к Тебе и сказать, Господи, прости меня, пожалуйста. Я так устал бежать от Тебя. Я так устал прятаться от Тебя. Мне нужен шанс начать все сначала. Мне нужно, Господь, прощение моих ошибок. Мне нужно, Господь, мне нужен новый смысл моей жизни. Войди в мою жизнь. Измени меня. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Во имя Твое Святое молимся. Во имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте библейскаяцерковь.рф. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.